Михаил, первый вопрос к вам. Есть соблазн разделить, где здесь, собственно говоря, история Саакашвили и где здесь, собственно, политический украинский кризис?
Ну нет, это нельзя разделить. Он часть этого кризиса, он модератор как бы волны, запущенной, собственно, и его уникальными как бы усилиями. Честно говоря, я там пару недель тому назад вообще не представлял, что он может собрать там несколько тысяч людей, что эти люди будут так как бы заряжены энтузиазмом, что станут отбивать под угрозой как бы уголовного преследования, отбивать своего лидера. То есть это все из ряда вон выходящее. Оказалось, что одно дело как бы заряжать этим грузин, а другое дело украинцев. Все-таки менее эмоциональный народ. Но вот видите, тем не менее, это происходит. Это часть сегодняшнего политического кризиса. Не ясно пока, насколько она может иметь далеко идущие последствия. Ну, скажем, свержение Порошенко, чего он добивается. И мне кажется, что пока это выглядит маловероятным. Но то, что это серьезно, это правда.
Константин, вам примерно тот же вопрос, я его перефразирую. В какой степени Саакашвили является детонатором кризиса и в какой степени он как бы лакмусовая его бумажка?
Нет, безусловно, не он детонатор. То есть есть целая совокупность причин, приведших к этому кризису. Это не так политический, как социально-экономический, в какой-то степени инфраструктурный кризис. Он вызревал давно, и то, что нынешняя власть после революции достоинства не сумела остановить этих кризисных процессов, а наоборот играла на их усугубление, получая на этом как политические дивиденды, так и сугубо экономические. Собственно говоря, и выступила детонатором. А Саакашвили, да, где-то оседлал эту волну, потому что социология уж совершенно не подает его как лидера мнений. То есть уровень его поддержки на самом деле не превышает 2%. Кризис детонируется совершенно другими персонами, явлениями и процессами. Но да, он его зеркало, причем, я бы сказал, кривое зеркало.
Михаил, здесь был отсыл к социологам, значит, к вам, как конфликтологу, вопрос. А в истории Украины же вроде бы не было, в новейшей истории Украины не было людей с 2% рейтинга, которые могли бы возглавить какое-то движение. Или нам все-таки кажется, что Саакашвили его возглавляет? Или здесь все-таки что-то виртуальное, и эту виртуальность мы никак не можем разглядеть?
Нет, я все-таки думаю, что то, что происходит сейчас возле Верховной Рады, это исключительно в этом заслуга или вина лично Саакашвили. То, что у него действительно рейтинг такой низкий, ну, кстати говоря, новых данных нет. Вот после того, как он прорвался через границу, значит, с отставанием идут некоторые исследования, поэтому, ну и кроме того, после вот этого очередного успеха и издевательства над украинским государством, как он, как его освободили сторонники из машины. То есть это пример того, что он как бы выступает в роли победителя. Так что я думаю, что действительно человек, который имеет рейтинг 2%, ну, вряд ли может повести очень большое число людей, поэтому я скептически отношусь к тому, что он может достичь поставленных целей. Но выступить в роли такого тарана, так сказать, инструмента, который может быть использован другими врагами Порошенко, а таких очень много, я бы сказал, гораздо больше друзей.
А Константин, Михаил сказал про государство, про издевательство над ним. А вот если говорить не эмоционально, а чисто политически, что реально происходит с украинским государством, которое не в состоянии перекрыть границы, не в состоянии арестовать конкретного человека?
Ну, украинское государство в тех форматах, в которых его организовали Кучма, Медведчук, господин Погребинский в том числе, оно, конечно, себя изживает. То есть, да, то та административная система коррупции и олигархии, существующая в Украине, которая, как я уже сказал, оседлала нынешняя власть, она перестает быть эффективным. Гораздо более господину Погребинскому следует опасаться украинского общества, которое на самом деле структурировано, которое имеет свои цели, которое на двух майданах доказало свою субъектность. Да? Украинское общество, к сожалению, не показало способность построить новое государство, новые общественные отношения, создать новый общественный договор. Но, я думаю, всему свое время. То, я думаю, что, конечно, таким господам, как Саакашвили, вряд ли найдется место в украинской политике. У господина Саакашвили действительно на нулевые шансы на избрание президентом, потому что по украинским законам он не может быть кандидатом в президенты, исходя из срока его проживания, из срока его гражданства, даже если ему вернут по суду то гражданство, которое у него, безусловно, незаконным путем отобрал господин Порошенко.
Михаил, я должен, конечно, дать вам возможность ответить. Единственное, я прошу вас в этом ответе провести некоторый экскурс в истории того государства, которое вот наблюдаем мы сегодня.
Ну, я, во-первых, хочу сказать, что для меня непривычно слышать Константина на русском языке, поэтому я даже не успеваю сообразить, каким образом я имел отношение к формированию этого государства. Бог с ним, он явно переоценивает мою роль. Что касается всего, как мы к этому пришли, у нас категорически разное представление о том, что произошло в первом Майдане, во втором Майдане. Так, мне кажется, что фактически народ, который хотел реализации мечты европейского будущего, это, в общем, была на самом деле обманка. На самом деле не готово украинское общество было ни в какой мере. То, что сейчас происходит, это подтверждение того, что не готово. Вот оно готово к тому, что мы на самом деле видим сегодня. И трагически видим. И те люди, которые ратовали за ход в Европу, быстрое отказ от любых связей с Россией, они фактически обманули огромное количество людей. Сейчас, к сожалению, отдавая себе отчет о том, что не то получилось, это Константин с этим согласен, кто из них не признает за собой вины.
Михаил, вернемся к Саакашвили. Ведь и лучшее, что было в истории Саакашвили в Грузии, все-таки, мне кажется, это подтверждение того факта, что постепенность — враг любой реформы. Когда мы говорим о готовности или неготовности, то мы, в общем, всегда даем возможность адаптироваться и приспособиться.
Для того, чтобы реформа имела успех, реформаторы должны обладать каким-то, хотя бы минимальным уровнем доверия. Значит, то, что было первые месяцы после прихода к власти Порошенко, это примерно этому соответствовало. Но это было буквально несколько месяцев, до тех пор, пока не стало понятно, что поменяли шило на мыло. Что касается Саакашвили, действительно, он явил пример того, как вот с наскоку можно решить целый ряд важных задач по реформированию страны. Я бывал там у него, когда он был президентом, и общался с министрами его, и видел, что много чего эффективного и правильного делалось, но это не значит, что это вообще все было, или даже большинство его задач были решены адекватно. Это был типичный авторитарный режим, который добивался быстрыми решительными мерами сделать то, чего медленно не удавалось например, в том числе в Украине. Не делается в том, что ничего похожего по масштабу возможностей маленького государства Грузии в сравнении с Украиной. Я по-прежнему считаю, что надо иметь доверие. Надо иметь минимальный уровень доверия. Сегодня нет таких субъектов, и тут я с Костей согласен. Действительно, ни Саакашвили этим не обладает, ни нынешние украинские руководители, ни представители оппозиции, в том числе из оппозиционного блока, ни у кого нет минимального уровня доверия, и это значит, что мы сегодня в тупике.
Константин, люди, которые переносят Саакашвили через границы, люди, которые освобождают его из микроавтобуса, это что такое? Это запрос на реформы, подобные грузинским, или это какое-то абсолютно внутриукраинское недовольство и какая-то реакция чисто на Порошенко?
Безусловно, вы правильно сказали, что это аллергическая реакция общества на тот режим, который создан Порошенко. И люди, которые сейчас находятся там возле Верховной Рады, мало кто, наверное, помнит, что у Саакашвили есть свое собственное политическое движение. В Украине называется «Движение новых сил». И рейтинг этого движения еще ниже, чем рейтинг Саакашвили. Но там находятся представители так называемых младореформаторов. Эти вечные... Я не знаю даже, как их, новые лица, наверное, вечные новые лица, Наемы, Лещенки и прочие им подобные персонажи, которые пытаются, как они это делали на старте революции достоинства, пытаются на этом строить собственную политическую карьеру. К сожалению, у этих карьер политических нет общественно значимых целей. То есть они не предлагают образ нового государства, они не предлагают реальных способов прекращения российской агрессии и восстановления украинского суверенитета над Крымом, Севастополем и оккупированной частью Донецкой и Луганской областей. Они просто продолжают участие в этом движении. Это молодежное слово «движ»,
движуха.
А если я попробую изобразить адвоката дьявола и сказать, что реформы в Грузии во многом начинались с разрушения того государства, с расчистки пространства, на котором уже можно строить что-то новое, но уже, может быть, не тому, кто разрушил. Может быть, разрушение того порядка и того устройства, которое мы наблюдаем в Украине, тоже является некой необходимой частью для будущей реформы?
Грузия и Украина совершенно разные по типу устройства общества. Грузия – это все-таки страна, которая базируется на древних, старых, теневых традициях взаимоотношений. Сильны клады, сильна семейственность, наследственность. В Украине всего этого не было. Украинские элиты, начиная с 20-х годов, их регулярно косили. То есть нету институциональной памяти, нету той культуры, которая предполагает, в частности, и построение правильных общественно-государственных отношений. Вот то, что делает Петр Порошенко, он это делает просто из-за другого воспитания, другой, не совсем адекватный европейским цивилизованным представлением о политике, культуре. Отсюда же Ющенко, отсюда Янукович, отсюда Кучма. Вот они все именно такие, да, то есть первое поколение у власти, которое просто не совсем понимает, где оно оказалось и что от него на таких высоких ответственных позициях требует.
Михаил, вы знаете Михаила Николаевича лично. Как вы полагаете, в какой степени и на какой хотя бы минимальный возможный срок он способен объединить тех, кто сейчас с интересом смотрит за его метаниями? А я имею в виду его потенциальных союзников, ту же Тимошенко, того же Гриценко, ту же Самопомощь и так далее.
Ну, у его как бы потенциальных попутчиков колоссальные собственные амбиции. Представить себе, что Тимошенко пойдет номер два, ну, просто невозможно себе представить, ну, соответственно, Садовый. Вот ребята, о которых вспоминала Константина, там, Наем, Лещенко, ну, таком уничижительном тоне, я мог бы с этим полностью согласиться, поддерживая, как бы, Саакашвили, и поддержали бы других, как бы, людей, которые протестовали против нынешнего режима, они представляют себе, чего они хотят. Они хотят, чтобы Украина стала такая, как Европа, как Германия, все. Другое дело, что ни опыта, ни понимания, ни образования для того, чтобы ответить на вопрос, что этого не может быть, потому что в ближайшей перспективе десятилетий достичь этого невозможно ввиду целого ряда исторических и прочих причин. Я думаю, что значительно более образованный, к которому я с уважением отношусь, Константин Матвиенко, это понимает, наверное. Но, к сожалению, как бы вот отталкивание от мысли о том, что мы, отвернувшись и оттолкнувшись от России всеми силами, как бы, и возможностями, мы получим что-то, что даст нам шанс, как бы, стать европейской державой. И вот мне кажется, что эту мысль разделяет и Константин, и многие его образованные, как бы, и грамотные единомышленники. И вот это, мне кажется, катастрофическая ошибка.
Константин, у вас минута на ответ.
Собственно говоря, действительно, Украина не должна стремиться в ту Европу, которая есть сейчас. Украина должна искать свое место уже в постиндустриальном укладе. И в этом понимании и роль политических партий, и других общественных субъектов должна быть совершенно другой. Да, могу согласиться с тем, что таких субъектов в украинском обществе пока что не видно. С другой стороны, Россия сделала все возможное, чтобы максимально от себя оттолкнуть Украину. Фактически российская агрессия абсолютно доказала правильность у лозунга украинских националистов «Геть від Москви», как можно дальше от Москвы.